Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
А, каково поотдыхалось?
Хорошо.
Хорошо, да? Хорошо. А, Сергей Бунтман и Марина Лилякова, звукорежиссер у нас. А, сегодня вот вы выбрали, когда мы такими хитрыми способами вам давали процессы на выбор, вы из коррупционных у нас...
Да, у нас были хозяйственные дела.
Не только коррупция. Позднесоветские.
Да.
Да. Ну, вот там есть верхний советский строй, да, как палеолит.
Ну, да.
Вот. Итак, суд над Юрием Чурбановым и другими по обвинению в коррупции. Это один из эпизодов. Вот отсюда мы приходим сюда.
Да.
Хлопкового дела, 1988 год. Мы тоже вас рады видеть, всех, кто в чате следит и уже комментирует.
Сразу про рады видеть и про хозяйственные всякие дела, сразу, чтобы не забыть. Я хочу пригласить интересующихся завтра в 19:30 в Центре документального кино на Зубовской площади в помещении Музея Москвы и бывших провианских складов. Будет вторая часть дилетантского проекта, в смысле журнала и сайта «Дилетант Медиа». Кинопоказы с последующими лекциями. Вот первый Алексей Дурново, насколько я знаю, с большим успехом прочитал. А завтра будет показан документальный фильм с элементами мультфильма «Дети кукурузы», и я прочитаю небольшую лекцию о том, что это было, то есть хрущевская кукурузная эпопея. Поэтому, пожалуйста, приходите, билеты на сайте еще есть, а на сам сайт можно попасть через главную страницу сайта «Эхо Москвы», там и есть ссылка.
Прекрасно. Мы продолжаем этот проект, но сейчас мы обратимся к этому делу.
Да, значит, Чурбанов. Вот вы на картиночке, начнем с хлопка.
О, да.
Значит, для понимания масштаба, я посмотрел более или менее современные цифры производства хлопка в Узбекистане. Вот я нашел данные за 2005 год, понятно, уже прошло определенное время, я не думаю, что что-то резко изменилось, потому что, скажем, там предыдущие данные за 1998 год, они практически такие же. Сейчас Узбекистан в год производит порядка 1 200 000 250 000 тонн хлопка. Производство хлопка в середине 70-х годов вышло на, видимо, максимально возможный для Узбекистана уровень 4 миллиона тонн. Вот эти 4 миллиона тонн превратили Узбекистан в совершенно цветущий в сельскохозяйственном отношении республику, ну, в тогдашних, да, терминах, республику Средней Азии, в такой вот полигон по производству хлопка, когда все, что можно, уходило под хлопок, когда сады там ликвидировались и потом распахивались под хлопковые поля.
И никто не понимал название книги «Ташкент. Город хлебный».
Хлебный, да. Откуда там хлеб, когда сплошной хлопок, когда... И это множество воспоминаний там людей, которых я знал, кто жил в Узбекистане. Вот именно тогда возникла эта практика, что в школах, не говоря уже о вузах,
учебный год... Свойственник там трудился школьником.
Ну вот школьников отпускали где-то к началу ноября, студенты могли и в начале декабря начать учиться. Значит, вот все были на хлопке, все абсолютное безумие с этим хлопком. Надо понимать, что хлопок, ну все знают, разумеется, что хлопок это сырье для производства хлопчат бумажных тканей, там различного медицинского, значит, товаров медицинского назначения. Но дело в том, что хлопок – это еще пороха.
Конечно.
Это взрывчатые вещества. То есть армия огромный заказ на хлопок тоже, военная промышленность размещала. И вот дальше, собственно говоря, вот то, о чем я завтра буду говорить в связи с хрущевым кукурузой, дальше уже идет реакция системы, которая зависит не от воли отдельных людей, а вот от того, как выстроена система. Давай, давай, давай. Достигли цифру, ее надо перекрыть.
Дикие приписки.
А как следствие, собственно говоря,
дичайшие вот совершенно приписки.
И вот
намокающие вот эти все хлопковые коробочки.
Вот.
Специальные.
Человек, которого очень часто обвиняют, и, видимо, отчасти, только отчасти, но отчасти все-таки несправедливо.
Это первый секретарь Рашидов.
Это Рашидов, разумеется. Первый секретарь, человек, начинавший свою жизнь весьма достойно. Он в первые страшные годы войны воевал. Воевал под Москвой, сражался. Был очень тяжело ранен на Волховском фронте. Ну, а дальше, после излечения, вот, так сказать, и возвращения в Узбекистан, пошел по партийной линии. И вот он в течение 20 лет был первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Наиболее благополучный из республик Средней Азии, в смысле и уровня жизни, и многих других показателей. И вот Рашидов, по некоторым свидетельствам, ну, не то чтобы сопротивлялся, но пытался градус вот этой хлопковой гонки несколько снизить.
И все-таки вот, пытался снизить.
Да, ты сказал про намокшие эти коробки, когда он докладывал, что да, ребят, мы можем собрать, но потом сушить придется полгода то, что мы сейчас соберем. У нас здесь, значит, туман, у нас дожди, там у нас то, у нас все 5-10. Но он был человеком системы, поэтому, когда его из Москвы спрашивали, а дадите 5, а дадите 6, он рано или поздно, так сказать, вынужден был говорить, дадим столько-то. И вот в середине 70-х годов, точнее, точная дата есть, 3 февраля 76-го года, значит, была поставлена задача перед руководством республики к 83-му году выйти на 6 миллионов тонн. Значит, если 4 – это, судя по всему, предел, причем предел урожайного года, не любого, да, то 6 – это совершенно фантастическая цифра, и ее выдадут, эту цифру. Говорят, что был разговор, и не один якобы, между уже Андроповым, соответственно, в 83-м году, в самом начале 83-го года, когда Юрий Владимирович позвонил Рашидову и спросил его, дадите 6, на что Рашидов начал уклончиво отвечать, что вот до то, до сё, до 5-10, и якобы тогда Андропов ему сказал, ну вот смотри, там, твоя судьба будет зависеть от того, дадите или не дадите. А дальше те самые приписки. Вот, собственно, я не буду ничего своими словами по этому вопросу пересказывать. Я процитирую показания, которые даст на следствии один из обвиняемых. Обвиняемых будут сотни, на самом деле тысячи. Ну, там подозреваемых, обвиняемых, разный, так сказать, процессуальный статус. Не все подозреваемые перейдут в разряд обвиняемых. Бывший первый секретарь одного из райкомов партии в Ташкентской области, Мирзакулов. Вот как он описывал, собственно, то, что получится. К началу хлопковой страды обком партии утверждает график сбора хлопка, устанавливает определенный процент ежедневного съема хлопка сорца и сурово следит за его соблюдением. На основании обкомовского графика дает соответствующую разнарядку колхозам и совхозам. Там видят, поскольку они на земле, да, или темпы нереальные, или положенного плана количество хлопка попросту не собрать. Тогда они идут с поклоном. На этот поклон и был с самого начала расчет, говорит Мирзакулов, на хлопкозавод за бумагой о приемке несуществующего хлопка сырца. Конечно же, идут не с пустыми руками, с подарками и деньгами, полученными по фиктивным табелям за выполненные работы. Говорят, что десятки вагонов гонялись пустыми, но, естественно, запечатанными, опломбированными для того, чтобы имитировать перевозки несуществующего хлопка. Причем это уже выходит за пределы Узбекистана, потому что хлопок поставляется на текстильные, да, и другие предприятия. Ну, понятно, что на военные заводы хлопок приходилось поставлять. Вот что военные заказали, то им, что называется, отдай. А вот всякие текстильные и другие предприятия по производству там той же, я не знаю, ваты медицинской, находились директора, заместители, которые подписывали липовые акты о том, что якобы завод получил. Дальше там тоже, ведь они же получили сырье, значит, они должны будут показывать продукцию в конечном итоге. Ну, тут включаются хорошо уже известные хозяйственные механизмы, усушка, утруска, угар, утечка, да, и, значит, каким-то образом вот эти фиктивные десятки тонн сырья, они потихонечку рассасываются на всякие там припуски, допуски и прочие, соответственно, заложенные нормативы потерь. И все это, естественно, сопровождается подарками, более завуалированными взятками, менее завуалированными. Причем следствие, когда начнет все это копать, ну, в данном случае я ссылаюсь, например, на свидетельство одного из наиболее известных следователей, работавших именно по хлопку, потому что вот знаменитый Гляна Иванов, который у нас сегодня не раз прозвучат,
да,
разумеется.
Конечно, вспоминают они... здесь везде у нас.
Естественно, потому что их помнят лучше всего. Но они как раз именно хлопковой стороной практически не занимались. Дело в том, что вот ты сказал, что Чурбанов – это эпизод хлопкового дела. А хлопковое дело, в свою очередь, эпизод огромного узбекского дела. Там же был далеко не только хлопок. Хлопок – это, ну, самое известное, может быть, самое масштабное, но далеко не единственная линия. И вот Гляна и Иванов занимались в основном другими делами. А хлопком занимался в том числе вот Калиниченко. И он говорил о том, что вот масштабы коррупции за пределами Узбекистана были гораздо в разы, в десятки раз меньше, чем в Узбекистане, потому что многие руководители там тех же самых ткацких предприятий средней полосы, они за какую-то ерунду подписывали эти акты, там вплоть до того, что за поход в кабак, там за, не знаю, вечер в компании каких-нибудь там девиц, там за какие-то достаточно нехитрые сувениры, там, я не знаю, за несколько ящиков винограда узбекского, там арбузы какие-то фигурировали, правда, в больших количествах, но все-таки не в промышленных, дыни и так далее. А вот в самом Узбекистане все, кто имели отношение к этой хлопковой индустрии, они цену вопроса хорошо понимали, поэтому там взятки были десятки и сотни тысяч. Вот. И вот тот же Калиниченко, теперь я уже цитирую его, что он потом рассказывал. «Я провел плановую экономическую экспертизу за 5 лет. Только за этот период минимальные, подчеркиваю, минимальные приписки хлопка составили 5 миллионов тонн, то есть по миллиону в год». Это то, что вот эта плановая экономическая экспертиза выявила. За мифическое сырье из госбюджета, то есть из наших общих всех граждан Советского Союза денег, были выплачены 3 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда потрачены на инфраструктуру, которая создавалась в Узбекистане, на дороги, школы, больницы. Ну, хорошо.
Ну, да.
А одна, предположим. 1,4, хотя там тоже наверняка эти деньги далеко не все превращались там в бетон и кирпич. Да? А 1,4 миллиарда заработная плата, которую никто не получал, потому что продукции произведено не было. Вот эти самые, иными словами, только на приписках за 5 лет похищены как минимум 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги раздавались в виде взяток сверху донизу. Сразу скажу, деньги называются, вот как подсчитать объем ущерба, масштаб ущерба, называются самые разные цифры, от десятков миллиардов до гораздо более скромных, там, десятков миллионов рублей, но что речь в любом случае вот идет о масштабах, там, начиная от 7 цифр, с этим согласны все, кто этим делом занимается. Значит, как все это началось? И когда это началось? Началось это в конце 70-х годов. И началось, видимо, как, ну, такое плановое прореживание грядки. Правоохранительным органам же надо показывать работу. Поэтому время от времени в разных районах страны кого-то брали за какие-то экономические, коррупционные и другие преступления. И вот, в частности, в 79-м году взяли двух, ну, среднего уровня, скажем так, функционеров. Это начальник ОБХСС Бухарской области Музафаров и начальник горпромторга Бухары Кудратов. И вот это дело начало потихонечку раскручиваться, потому что в ходе показаний начинают выявляться все более и более, все выше и выше идущие, все более и более масштабные показания о взятках и, значит, других связанных с этим самым, с этим всем делах. При Брежневе, причем выходит на достаточно высокий уровень, там на первых лиц республики, но при Брежневе, вот при выходе на уровень первых лиц, был дан, что называется, задний ход делу, и тогда отделались посадками, вот опять-таки, функционеров среднего уровня. Когда приходит к власти Андропов в ноябре 82 года, мы все представляем себе, что у Андропова было представление о том, что спасти социализм можно установлением железной дисциплины, борьбой с коррупцией и прочими.
Ну да.
делами. И это дело начинает приобретать, я имею в виду, раскручивание этого дела начинает приобретать системный характер. Практически во всех серьезных исследованиях, которые мне попались на глаза, задается вопрос, почему Узбекистан из всех республик Советского Союза, да? Почему именно Узбекистан? Вот у меня сложилось ощущение, что в этом есть элемент случайности. То есть это не было целенаправленным там заказом, шедшим с самого верха, вдарить именно по Рашидову. Просто, видимо, накопилось, и во многом благодаря все тому же хлопку, накопилась критическая масса информации о масштабной коррупции, приписках и прочем, и прочем, и прочем. Формируется огромная по советским меркам следственная группа. И в этой группе в 83-м году появляются, собственно, вот те руководители, с именами которых по сей день прочно все узбекское дело ассоциируется, хотя это не совсем справедливо. Не они одни работали, не только их следственная группа работала. Это старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Тельман Харенович Глян и человек, который выдвинулся довольно быстро в его ближайшие помощники, стал его правой рукой, следователь по особо важным делам при генпрокуроре Николай Вениаминович Иванов. Мы все, что называется, простые люди, про них узнали в начале 89-го года, точно можно сказать, 19 января, когда прошла знаменитая пресс-конференция, когда они огласили имевшиеся у них результаты следствия по хлопковому делу, обвинили партийное руководство в бездеятельности, в преступной деятельности, стали популярны. Дальше, ну, люди постарше помнят эту историю, как они стали народными депутатами. Там,
ну как, да, как, и герои съезда.
Да, как Глян открыто говорил о чемоданах компромата, рассказывал историю о том, как на него там десятки покушений. Проверить это все невозможно, были эти чемоданы, не были, предъявленные так иначе в конечном итоге не были. Я сейчас не хотел бы вдаваться в анализ их деятельности, потому что по сей день разброс мнений огромный от того, что они герои, значит, разрушившие или начавшие разрушение монстра советского, вот этой вот бюрократической советской партийной системы, до того, что следователи они посредственные, что вся их, все их результаты это пиар, и достигнутые эти результаты, значит, попранием норм социалистической законности. Где истина? Понятно, что где-то посередине. Я не компетентен на этот вопрос даже как-то поверхностно отвечать. В любом случае, многие специалисты говорили, что в том, что дело было недорасследовано, в том, что многие приговоры оказались гораздо мягче, чем должны были быть, результат и их небрежности, и их торопливости, и того, что в первую очередь они старались добиться признания и не закрепляли эти показания и там выемки, результаты обысков должным образом, противопоставляли им так называемую прибалтийскую группу следователей, которые вот якобы наоборот все очень тщательно фиксировали, соблюдая там каждую букву уголовно-процессуального кодекса. В этой истории разобраться чрезвычайно сложно, и не о ней сегодня речь.
Руприхт, вы вспоминаете чемоданы компромата, это Рудской. Но чемоданы начались гораздо раньше.
Да, собственно, выражение как, не ему принадлежит.
Как и коробки начались до Чубайса, там просто были конкретные коробки из-под ксерокса.
Совершенно верно.
Да.
Вот. А теперь перейдем к нашему заявленному герою. Вот он перед нами. Здесь он еще генерал-лейтенант, потом будет и генерал-полковник тоже. Высшая точка карьеры, первый заместитель министра внутренних дел СССР Юрий Михайлович Чурбанов. Значит, как я уже сказал, его к этому делу подтащили, пристегнули. То есть, ну, как сказать, конечно, объективная связь была. Он неоднократно получал различного рода подарки, подношения от в основном высших чинов МВД Узбекистана. Вот они и будут во главе с бывшим министром Ехеевым сидеть на скамье подсудимых вместе с ним.
Надо сказать, что Рашидов до всего этого не дожил.
Не дожил, да. Конечно, много пишут о том, что убийство, самоубийство. Официальная версия, он умер от остросердечной недостаточности, находясь в дороге, в машине. Он был тяжелым сердечником. Это факт. И проблемы с сердцем у него возникли задолго до всего этого. 83-й год обещал быть для него очень сложным. Понятно, что он испытывал постоянный стресс. Поэтому, ну, как сказать, понятно, что в этой ситуации обстоятельства его смерти могут казаться сомнительными. Но для этого, насколько я понимаю, объективных каких-то нет свидетельств. Мало, да. Да, мало. Все прекрасно представляют себе, что карьера Чурбанова, как принято считать, началась с его женитьбы, с его романа короткого и очень быстрой женитьбы на, значит, Галине Ильиничне Брежневой. Галине Леонидовне Брежневой, разумеется, извините. Да. На самом деле, карьера Чурбанова, безусловно, взлет начался именно после этой самой женитьбы, но она и до этого развивалась вполне стабильно, устойчиво и вполне, что называется, вот в рамках советской, не знаю, иерархии, табеля о рангах, как угодно. Сейчас мы должны будем прерваться, да, и после,
да,
этого
и
мы...
после этого мы продолжим,
расскажем, собственно говоря, Чурбанова.
И дело Чурбанова.
Нет, ребята, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, ребята!
Ну что ж, мы продолжаем дело Чурбанова. Вы выбрали его из некоторых экономических дел позднего Советского Союза.
Дмитрий Мезенцев спрашивает, было ли дело Чурбанова вместе со стороны Андропова. Нет, как раз Андропов, ну, свечку не держали, что называется, но есть указание на то, что Андропов после смерти Брежнева якобы Чурбанову сказал: «Юра, пока я жив, твоя семья вне опасности». Дело Чурбанова начинается уже в годы перестройки. Поэтому, если говорить о том, что какие-то первые лица это все инициировали, то это тогда уже вопрос к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Но думаю, что не думаю, что от него исходила какая-то инициатива, потому что к этому времени...
Тем более, как это личное.
Личное, да. К этому времени все уже шло по накатанной. Значит, Чурбанов, несмотря на то, что он из такой, по советским меркам, более чем благополучной семьи, его отец принадлежал к, ну, к невысоким этажам, но тем не менее, партийной номенклатуры, он после школы пошел в ПТУ на завод. Дальше служба в вооруженных силах. И дальше такая классическая, ровная, гладкая комсомольская карьера. А поскольку параллельно он получал заочно юридическое образование, то логичным образом он оказался в системе политорганов МВД. И к моменту его знакомства с Галиной Брежневой, ему был 35, если не ошибаюсь, лет, да, это 71-й год, а он 36-й, если не ошибаюсь, год рождения, вот, он уже был подполковником, это нормальная карьера, тем более надо сказать, что в органах МВД звания получались чуть помедленнее, чем вооруженные силах. Угу. Если в вооруженных силах подполковник в 35 это, ну, обычное достаточно дело, то для МВД это неплохо, это довольно быстро. Но самое главное, что он находился на перспективной должности, он был вторым лицом в политотделе Главного управления исправительных трудовых учреждений бывшего ГУЛАГа. Вот. Но, конечно, после его стремительного романа с Галиной Брежневой, после их бракосочетания, она очень быстро показала его отцу, а Леонид Ильич, который очень переживал по поводу всяких экстравагантностей ее личной жизни, часто меняющихся мужчин, особого пристрастия к цирковым артистам, что и дальше будет тоже проявляться, он, видимо, очень обрадовался. Офицер, коммунист, мужчина видный. Вот тут пишут, что Чурбанов не красавец, но актер Чурбанов, ну, по крайней мере, да, понятно, такой... на вкус и цвет все фломастеры разные, но...
такой видный, похож на молодое начальство.
Его очень-очень... Вот такой он с плаката, да, вот он положительный, так сказать, образ работника советского МВД. И Брежневу вся эта затея очень понравилась, Чурбанову помогли быстро развестись, его брак к этому времени предыдущий, видимо, сам собой уже прекратил свое существование, нужно было быстро оформить бумаги. Брежнев подарил молодым квартиру на Малой Бронной, по-моему, и он пошел, естественно, вверх, но, правда, как соблюдались определенные приличия. Да? Его карьера, конечно, очень ровная, но нельзя сказать, что вот прямо там несколько месяцев и следующая ступенька. Нет, где-то по 3 года между званиями, где-то по 3 года между назначениями. В конечном итоге, вот как я уже сказал, верх его карьеры, он становится первым заместителем министра внутренних дел. Вот они в парадной форме с Николаем Анисимовичем Щелоковым. Они были знакомы до женитьбы Чурбанова на Галине Брежневой. Собственно говоря, в каком-то смысле это знакомство имело отношение к знакомству с Брежневой. Потому что Чурбанов с приятелем пришел отметить в ресторан «Старый Новый год». И за соседним столиком гуляла компания, в которой, в частности, находились с женой добрый приятель Чурбанова Игорь Щелоков. Сын Николая Щелокова. Вот. И, собственно говоря, вот, объединили столики, что называется, и дальше все пошло само собой. И вот та история с тем, что Чурбанову действительно подносили бесконечные подарки, самые разные вещи, вполне возможно, деньги, ну, по крайней мере, там, золотые монеты в виде якобы там коллекционного подарка. Это все система в значительной степени созданная Щелоковым. Мы не раз говорили, не грех еще раз про это упомянуть, что к Щелокову у профессионалов из системы МВД отношение двойственное. Да, с одной стороны, все вот эти вот вещи, их мало кто отрицает. А с другой стороны, он на очень серьезный уровень поднял милицию и в материальном плане, и в плане зарплаты, обеспечения там, транспортом, связью, даже оружием, кстати говоря. И, что ничуть не менее важно, в глазах общественного мнения, потому что именно при Щелокове появилось много фильмов, некоторые из которых по сей день знамениты. Я не знаю, сериал «Следствие» ведут знатоки, например. И появились литературные премии, когда неплохие писатели взялись за милицейскую тему и прочее, прочее, прочее. А зачем пристегнули Чурбанова к хлопковому делу? Я думаю, что в этом не было желания как-то расправиться с памятью Брежнева. Этому делу в глазах режиссеров, тех, кто продумывал, как оно будет подаваться, видимо, нужна была громкая фигура. Да? Ну, кто так? Ну, хорошо, министр, бывший министр внутренних дел Узбекистана. Но за пределами Узбекистана он не фигура. Да? А вот для того, чтобы устроить процесс в военной коллегии Верховного суда, конечно, генерал-полковник Чурбанов выглядел вот таким вот, что называется, паровозом. Значит, следствие по этому делу вел очень опытный военный следователь Вячеслав Рафаэлович Миртов. Потом, уже давая интервью, он говорил о том, что да, не так уж много нашли. Известно, что при обыске на даче у Чурбанова, где он жил, там и в квартире, которая принадлежала им с Галиной, не так уж много нашли. А то, что нашли, далеко не все можно было квалифицировать как взятки. все прочее. Вот. Глян и Иванов появились, они провели 2-3 допроса Чурбанова. Тот же Мирт вспоминал, что Чурбанов не хотел с ними сотрудничать, а окончательно замкнулся после того, как Иванов начал кричать, что твой тесть был маразматик и так далее. Видимо, Чурбанов очень тепло относился к покойному Брежневу.
А это тут при чем, кстати, вопрос?
Ну, дело в том, что и Глян, и Иванов, как я понимаю, люди горячие, люди грубоватые, и, в общем, немало их будут обвинять в том, что они основным методом ведения следствия использовали различные
давление,
формы давления,
да? Да,
ну, психологического, иного, и прочее. Ну, а дальше, 14 января 1987 года Чурбанов был арестован, вскоре ему было предъявлено, значит, обвинение. Шло следствие, оно продолжалось около 2 лет. Ну и вот, если бы у нас в студии было бы окно, то мы бы в метрах в 300 отсюда видели бы здание, вот, в котором все это происходило с 5 сентября по 31 декабря 1988 года. Дело слушала военная коллегия Верховного суда под председательством генерал-майора юстиции Михаила Алексеевича Марова при народных заседателях двух других генерал-майорах Живагина и Сизове, при государственном обвинителе Александре Васильевиче Сбоеве. Все это видно и достаточно деятели военной юстиции. Было заслушано около 200 свидетелей. На скамье подсудимых, помимо Чурбанова, находились бывший министр внутренних дел Узбекистана Яхьяев, его заместители Бегельман и Кахраманов, начальники УВД нескольких областей Узбекистана, Норов, Сабиров, Джамалов, Махамаджанов, Нарбутаев. Вот. Чурбанов признал на следствии 3 эпизода. Получение в качестве взятки узбекского халата, очень дорогого, но тем не менее халата, тюбетейки с золотой вышивкой, дорогого кофейного сервиза, а также денег на сумму 90 тысяч рублей. Это 6 автомобилей «Волга» в наилучшей комплектации на тот момент. Правда, первоначальная сумма предъявлявшихся ему денежных средств в качестве взятки предъявлявшихся составляла около 1,5 миллиона. Но вот тот же Миртов пишет о том, что в ходе следствия очень многие эпизоды были исключены, около 10 он оставил тех, которые казались ему наиболее доказанными. Что касается внимания к этому процессу, оно, с одной стороны, было огромным, с другой стороны, процесс шел в полузакрытом режиме. Вот если вспомнить хронику того времени, то журналисты снимали в основном у суда.
Да.
Вот привезли Чурбанова, привезли других обвиняемых, вот их там выводят из машины и так далее. Вот. А из самого, ну вот у нас есть некоторые фотографии. Ну, это вот, понятно, Чурбанов и Галина Брежнева. Вот Леонид Ильич вручает Юрию Михайловичу какую-то очередную награду. А вот, собственно, Чурбанов уже на суде. И вот не удалось растянуть фотографию. Вы видите момент, когда Чурбанов общается со своим адвокатом, молодым человеком, который тогда, собственно, прогремел именно в связи с этим процессом, адвокатом Андреем Макаровым, впоследствии депутатом парламента, как бы он ни назывался, достаточно многих созывов. Он, по-моему, и сейчас депутат Государственной Думы по сей день. Вот. Разные я слышал оценки от старшего возраста адвокатов. Кто-то говорил, что Макарову просто невероятно повезло. Вот я слышал такую версию, что вроде как отказались адвокаты по ну, с гораздо большей известностью и большим опытом, и вот дело попало к нему, а ему повезло в том, что было принято решение не доводить дело до расстрельного приговора, и он как бы выглядел адвокатом, практически дело выигравшим. Но вот сам Чурбанов, а он после отбытия наказания напишет несколько книг, сам Чурбанов не так эту историю описывает, он сдержанно пишет о Макарове, чувствуется, что он обижен за то, что Макаров потом приговор вынесен, там написаны все положенные апелляции, кассации, и дальше Макаров этим делом не занимался, а вот Чурбанов, видимо, ожидал, что он будет с ним поддерживать какую-то связь в колонии и так далее, но он, тем не менее, пишет, что тот сделал как бы все, что от него полагается, требовалось, добился исключения некоторых обвинений, и, в общем, ну, поработал как надо. И в конечном итоге, значит, было принято решение. Суд установил за Чурбановым 90 960 рублей, а также злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Бигельману 45 тысяч взяток, значит, определили Нарбутаеву 49, Джамалову 21 тысячу, Махамаджанову 16 тысяч, Норову 26, Сабирову 14. Были признаны некоторые из них виновными в даче взятки, кто-то в злоупотреблении служебным положением из корыстных соображений, Норов признан виновным в посредничестве в передаче взятки. И приговор: Чурбанов к 12 годам лишения свободы, Нарбутаев к 10 годам, Норов, Бигельман к 9, Джамалов, Махамаджанов и Сабиров к 8 годам лишения свободы. Всех к отбыванию наказаний в исправительной трудовой колонии усиленного режима с конфискацией имущества и взысканием в доход государства незаконно полученных сумм. Существует какая-то путаница, ну, по этому делу вообще много всякой путаницы в материалах. Кто-то пишет, что по амнистии Чурбанов, он ведь отбыл после попадания в колонию, он отбыл всего 4 года. Угу. Ну, там, с учетом того, да, что он почти 2 года находился, значит, под стражей в порядке мер пресечения, он не должен был все 12 лет. Там 10 он должен был отсидеть. Ну, вот отбыл 4. На самом деле, ни под какую амнистию он не попадал. Не подпадал он под амнистию с неотбытой еще половиной срока, а он был помилован. Он был помилован президентом Ельциным, он отбывал в Нижнем Тагиле в колонии для бывших чинов МВД, и там нижнетагильский адвокат взялся вести его дела, грамотно составил несколько бумаг, обращение в Верховный суд, в комиссию по помилованию, в результате, вот, значит, в 93-м году он был помилован, но, правда, оставшийся ему срок, он находился под условно-досрочным освобождением, поэтому иногда пишут, что он был освобожден по УДО.
Ну, это... Нет, просто помилован.
Да, он был помилован, а УДО как бы оно стало формой, так сказать, дальнейшего его существования. Галина Брежнева с ним развелась к моменту его выхода из тюрьмы уже. Вот. Но он потом вступит в третий брак, проживет еще достаточно долгую жизнь, будет помогать заключенным. Я видел его фотографии уже в постсоветское, разумеется, время, в колонии, привозил какие-то вещи, общался с заключенными. Но потом в результате тяжелой, достаточно продолжительной болезни вот скончался несколько лет.
Тут как раз любопытно, спасибо, Руперт, существует рассказ про Чурбанова в колонии, что в лагере ему запретили вроде бы свободно ходить из барака в барак. Когда он возмутился дурацкому правилу, ему показали, предъявили приказ на отчет, подписанный Чурбановым в свое время.
Ну, да, это замечательно. Я не встречал этой байки.
Спасибо.
Но дело в том, что усиленный режим, мне кажется, не предусматривает свободного перемещения одиночных заключенных из барака в барак.
Ну, вполне возможно, что и в свое время было это самое определение
вполне
режима.
Возможно, запросто,
определение,
да,
режима и его рамок могло вполне под Чурбановым быть.
Он работал в лагере, занимался работами по металлу, изготовлением вазочек мороженое. Вот. Так что отбывал как положено, то, что называется.
Ну да, еще одно вот замечание от детали от слушателя. У нас Александр из Саратова. В 88-м я был старшим лейтенантом войск МВД. Все офицеры-служаки аплодировали этому делу.
имеется в виду приговору, да?
Ну, да, да,
ну, понимаете, конечно, люди, работавшие на земле и работавшие там по 14, иной раз, часов в сутки, понятно, что он не вызывал у них симпатии.
И потом он не кадровый человек.
Он не кадровый, он из комсомольца. Он комсомолец, он, конечно, да. Выскочка, он, конечно, из грязи, конечно, все это понятно. Но он, у меня создалось впечатление, что он не злодей. Он вот элемент системы.
Здесь говорят об восприятии.
Да, конечно, да. Понятно, абсолютно это восприятие.
Ну что ж, друзья мои, мы вам предлагаем теперь подобрать наши вторые места, вот таких относительных неудачников прошлых голосований из разных совершенно времен и разных народов. Суд над Робером Нюбером, который был признан виновным в начале Великого Лондонского пожара. И это что, человек этот самый, который пёк чего-то?
Да, это человек, ну, так сказать, урожденный француз, то есть он очень хорошо годился.
Ну, во-первых, враг, и год такой 1666.
Да, да, да.
И пёк он не то, что надо.
Ну, если выберете, расскажем вообще про этот пожар, там очень интересно.
Это потрясающая вещь, да. Того же года у нас розыск о злоупотреблении московских ратных людей в Малороссии. Мы предлагали этого.
Да.
Тот же самый от Рождества Христова 1666 роковой год. Суд над Клодом Дювалем, который занимался грабежом на дорогах. Это быт и нравы, опять же, английский хайвэмен, разбойник с большой дороги. Это Англия 1670. Все что-то царствование замечательного совершенно короля Чарли Карла II.
Ну вот у нас так подобрались вторые дела, причем они из очень широкого спектра дел, что они в довольно небольшой временной промежуток укладываются.
Да, и вот у нас, пожалуйста, здесь суды над маркизой де Бренвилье, Катрин Монвазен и другими по обвинению в многочисленных отравлениях. Дело о ядах. Это Франция 1676-79 годы. И, в конце концов, судное дело зачинщиков чумного бунта в Москве, Российская империя, 1772 год. Голосуйте. До свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята! Все не так, ребята!